Вы слушаете радио «Салем Сосед», меня зовут Сима. Наш подкаст – это разговоры с предприимчивыми, сильными и вдохновляющими людьми, чьи истории, точка зрения, жизненная позиция заслуживают того, чтобы быть услышанными. Джама, привет!
Привет, Сима!
Спасибо тебе большое за то, что ты нашла время сегодня со мной встретиться, записать подкаст. Мы сегодня находимся во временном пространстве Целины. Расскажи, пожалуйста, нам, мне прежде всего интересна твоя личная история. Я уже почитала те интервью, которые нашла, но нигде не нашла, из какого ты города, знаю, что ты из творческой семьи, примерно знаю твою биографию. Давай начнем с самого начала. Джама, расскажи про своих родителей. Я знаю, что ты из творческой семьи, и мама твоя балерина, да?
Да. Моя мама балерина, балетмейстер. Папа у меня тоже балетмейстер, тоже танцовщик. Они проработали всю свою жизнь в театре имени Абая. Я там выросла за кулисами на всех спектаклях.
Это так романтично.
Да, я всегда ходила там по всяким коридорам, по хоровым классам, потому что мне нужно было всегда практиковаться игре на фортепиано, и я всегда ходила по каким-то темным действительно коридором, я вообще ничего не боялась. То есть театр был для меня абсолютно безопасным местом. Такое огромное пространство общественное, культурное. Вот. Я выросла абсолютно счастливым ребенком. Спасибо большое моим родителям. Они меня никогда не оставляли никому, они всегда меня брали с собой. Я всегда участвовала в их жизни. И сейчас родители мои работают в Астана Опера. Уже много лет вот они, получается, создавали вот этот театр, который сейчас называется «Астана Опера». Сначала это был театр имени Куляш Байситовой. Это было очень интересное время. Я помню, что папа сказал, что когда он переехал, он ел только хлеб с майонезом, потому что больше нечего было есть.
Это переехал откуда?
Из Алматы в Астану. Это был 97-й год. Это было очень весело. Но сейчас у них все замечательно. Мой папа и мама, они воспитали там целую огромную труппу, потому что, ну, принимали в театр выпускников хореографического училища, там 17-18 лет, и они приезжают на работу в другой город, и, конечно, у них было очень много этапов становления такого взросления. Сейчас это уже все взрослые люди, у них у всех есть дети, обязанности. Но это очень интересно, это такая целая отдельная жизнь в Астане. Но в целом про родителей я могу сказать главную вещь, что они научили меня, наверное, самому потрясающему, что мне лично очень нравится в себе, что они научили меня, что нужно всегда знать, что все очень зыбко, все очень хрупко. Но каждый день, когда ты работаешь или делаешь то, что ты любишь, ты должен отдавать себя полностью и никогда не экономить. Что там, да, давайте я сегодня не буду работать, я поработаю потом. То есть я думаю, что, наверное, это самое лучшее, что я приняла, и также я еще им очень благодарна за то, что они никогда меня не ломали. Они всегда говорили мне, что они верят в меня, и что где бы я ни была, что я обязательно должна найти себя. И это очень здорово. Я очень хочу так же своим детям
помогать. Чтобы Соня так тебе... Ну, Соня и твоя.
Марьямка, да. Да, это очень важно, как оказалось. Наверное, может быть, моя вот такая вот, как мы сегодня с тобой говорили, такая воздушность, она именно из-за этого, может быть, потому что я никогда действительно не была как бы приземлена, что ли. То есть меня никогда насильно не приземляли, не пытались меня заставить то, чего бы я не хотела.
Ну, я думаю, то, что ты говоришь, что тебя родители на работу с собой всегда брали, это важно. Ты видела, как родители работают, потом все, что связано с балетом, ну, театром, да? Это очень тяжелая работа, это дисциплина.
Да, это тяжелейший труд.
Это дисциплина, не знаю, начиная от того, как ты питаешься, заканчивая физическими очень тяжелыми нагрузками. И я очень скользко с этим знакома, но я видела, как это тяжело, поэтому то, что ты ребенком видела, как мама с папой работают, и как мама танцует, и как ей нужно оставаться, там, не знаю, оставаться в форме, и при этом быть тебе мамой, Это классно. Я думаю, ну, детям надо показывать пример, как работать, потому что, ну, то есть вот эту творческую, профессиональную дисциплину. Угу. То, что ты говоришь, что вот мне родители привили, на деле они тебе привили трудолюбие.
Наверное, да. Ну, абсолютно точно могу сказать, что я абсолютно точно, наверное, не хотела бы быть дома, ну, то есть ничего не делать. То есть, конечно, я очень люблю отдыхать и хотела бы это делать побольше, но в целом я понимаю, что, наверное, да, они научили меня вот к тому, что нужно всегда быть involved, нужно всегда держать руку на пульсе, нужно всегда развиваться, нужно всегда держать уши открытые и идти вперед.
Классно. Да. Откуда ты?
Я родом из Алматы. Я здесь родилась в далеком 78-м году в советской стране. Училась в колледже имени Куляш-Баситовой, в профессиональной музыкальной школе. Пианистка.
Ты играешь на пианино?
Да. Я училась в профессиональной школе, потом я поступила в консерваторию. Соответственно, окончила консерваторию в 2002 году. Тоже по классу фортепиано.
Ты собиралась быть... кем? Ты думала, что
да,
ты что?
Я думала, что я буду профессиональным исполнителем, но где-то на втором курсе мой ассистент профессора по классу органа, она мне сказала, что ее муж работает на телевидении, и они ищут молодых людей, которые хотели бы себя попробовать в каких-то проектах, и что ей показалось, что я очень такая активная и интересующаяся жизнью, что, может быть, у меня могло бы что-то получиться. И я пришла со своей подругой на телевидение, принесла какой-то проект, программы. Это был канал А1. Тогда он был НТК, но они делали ребрендинг и как раз набирали какую-то молодую новую команду. И я пришла туда... С подругой мы принесли проект какой-то программы о моде или о культуре, что-то такое было. Какой-то мы делали альманах, что ли. Mm-hmm. Предложили делать какой-то альманах еженедельный или раз в две недели. И мы принесли просто это предложение и забыли про него. И подумали, что таких новичков никто никогда никуда не возьмет, учитывая то, что мы не учились ни на каком журфаке.
Это тебе сколько лет было?
Мне было 20 лет. И мы забыли об этом, и через 3 месяца нам позвонили, сказали: отличный проект, давайте встретимся, у нас есть продюсер, который может заняться вашим проектом. Мы пришли, и мы честно признали, сказали, что мы ничего не умеем делать. Я сказала, что я умею писать тексты.
Угу. Откуда ты умела писать тексты? Просто...
Я всегда много читала. Это было очень интересно, потому что я всегда читала почему-то литературу об искусстве, и даже читала какую-то художественную литературу об искусстве, это было очень интересно. Но это было для меня очень волнительно, очень важно. Я хотела писать, потому что мне казалось, что с помощью того, что я пишу, я могу выразить свою точку зрения. У меня были даже всякие статьи, которые я писала сама для себя. Потом мне казалось, что я могу написать их в какой-нибудь журнал, я мечтала об этом. Но вот я попала на телевидение, и там я писала. Конечно, там не было такого, что мне нужно, что я делала исключительно или писала исключительно то, что я думаю на самом деле. Но, тем не менее, в рамках тех проектов, которые мы предложили, которые потом получились, да, это было действительно о том, что нравится, что интересует. И в этом была, конечно, очень большая свобода. И
программа
прелесть.
Выпускалась?
Да, в итоге вышла программа, называлась «Белыми нитками». Мы очень интересно ее снимали, там были всякие прекрасные девушки, ведущие. Это был очень интересный опыт, потому что, ну, мы просто попали сразу на съемочную площадку, где нужно было все соединить, и текст, и картинку, и чтобы это было что-то действительно важное, сказано в кадре. Вот, потом я, наверное, получила какой-то приличный опыт, и там были даже 2 какие-то программы, которые выходили в прямом эфире. Немножечко это превратилось в такой станок, но это было так увлекательно, потому что я встретила очень много интересных людей. Я общаюсь со многими из них и сейчас, но это был потрясающий опыт. Это были такие замечательные 2 или 3 года такого эксперимента /супер-супер профессиональной такой накачки, что ли.
Ну, профессионально, как исполнитель, ты в итоге не выступала, да?
В итоге, когда я закончила консерваторию, я приняла решение, что я не хочу быть пианисткой. Наверное, сейчас, глядя на себя ту, можно было бы сказать о том, что, может быть, не стоило этого делать, может быть, нужно было продолжить музыкальную карьеру. Но тогда, в 2003 году, мне казалось, что мне нужно заниматься собой, мне нужно заниматься развитием. может быть, поступить еще в какой-нибудь университет и сделать, получить какое-то дополнительное образование. И, в принципе, с этими мыслями я уехала в Москву.
В Москву ты уехала по какое-то приглашение у тебя было? Или ты просто в один день пришла и сказала?
Нет, просто моя подруга, которая с которой мы вместе работали на А1, она уехала в Москву, и она сказала: «Джама, здесь так классно, переезжай сюда». И вот представляешь, что было достаточно того, что переехала в Москву. И я поверила, что это действительно классно, и так и оказалось в Москве. Я провела лучшие 8 лет своей жизни, потому что это тоже были годы эксперимента. Я работала на телевидении, я работала на MTV, потом я работала на...
Ты работала на MTV? Да?
Да.
Классно. Ну, потому что мы же поколение MTV, я все программы помню.
Ну вот, именно поэтому, наверное, я тоже работала на MTV. Для меня это было тоже очень интересно. Там я, кстати, продолжила делать такую же похожую программу, с которой я начинала на
А1. Как она называлась?
Называлась сначала какое-то модное что-то такое, потом это было «Охотники за модой».
Mm-hmm.
Ну что такое, это было все связано с какой-то... «Охотники за модой» — это были даже такие приключения за границей,
mm-hmm.
где мы искали какие-то интересные там культурные, модные места, людей, снимали с ними материалы, потом выпускали это в эфир. Mm-hmm. Потом был очень интересный конкурс, который мы делали в Saint Martin's. Это было, он назывался «Путевка в жизнь». Мы ездили по регионам Москвы, России, и выбирали в разных университетах финалистов, то есть проводили там конкурсы. Это был костюм дизайн.
Mm-hmm. Это все в MTV.
Да. И потом эти победители, они уезжали там на какие-то стажировки в Сент-Мартинс, и вот я была продюсером этого проекта, это было очень интересно, я познакомилась тоже с невероятным количеством потрясающих, интересных людей. С одной из них я до сих пор дружу, вот с финалисткой первого конкурса, она живет в Москве очень много лет уже тоже. Вот. Но это очень интересно, какая-то теория таких связей и историй. Потом после MTV я работала на Первом канале совсем немножко. И потом я стала работать с фотографом Алексеем Киселевым в качестве продюсера съемок.
Uh-huh.
И в тот момент мы организовали такой, не знаю, может быть, маленький синдикат. То есть мы работали независимо, мы делали съемки под ключ, а потом продавали это разные журналы.
Uh-huh.
Да, продавали. Или журналы просто заказывали нам эти материалы, и мы их производили, но мы не были in-house, как бы uh-huh. мы работали независимо. Это было очень интересное время.
Как история с модой у тебя завязалась? То есть вот ты закончила консерваторию, работала на телевидении, продюсировала, но сразу были всякие истории с фэшн связанные.
Я думаю, что для меня это был самый такой accessible, как сказать? Самый доступный способ отражать то, что окружает нас через какую-то эстетику, наверное. То есть... Это было тогда очень понятно для меня.
Uh-huh.
Я думаю, что не только для меня, я думаю, что многие тогда были охвачены этой волной. Я думаю, что, возможно, я смотрела на это с точки зрения того, что мне казалось, что мою страсть к коммуникации можно было воплотить через какое-то общение с большим количеством людей, но при этом можно было продолжать разговор об эстетике, о чем-то доступном, довольно понятном для какой-то довольно широкой аудитории.
Uh-huh.
Вот. И после того, как я работала вот в этой продюсерской компании вместе с Алексеем Киселевым, после этого в Москве начали выпускать журнал «Татлер». Вот mm-hmm. там главным редактором тогда там была Шахре Мирханова, и она пригласила Андрея Артемова и меня на собеседование как раз в отдел фэшн. Андрей директором фэшн-отдела, меня редактором. И мы начали делать невероятный, удивительный журнал «Татлер», который никто никогда не видел. Он был похож на французский «Вог». Он был такой настроенческий.
Почему бы никто не... А, ты имеешь в виду, какого в мире не было, да, или что?
А, нет, его никогда не выпустил «Condé Nast», потому что они увидели... То есть мы делали пилоты,
mm-hmm.
и им показалось, что это очень смело,
mm-hmm.
и что это немножечко не про gossips, mm-hmm. потому что «Татлер» — это все-таки больше про светскую жизнь, про светских львиц и mm-hmm. про всяческие истории вокруг этого. Вот, что я не считаю, что это плохо, это замечательно. Но в нашем представлении был совершенно другой «Татлер». Это был журнал о том, что нам нравится, о том, что мы чувствуем, о том, что мы видим. Угу. Тогда, когда руководство Конде Наста приняло решение, что им не подходит такой формат, я помню, что тогда Шахри ушла, мы с Андреем остались, еще какое-то время пытались там работать. Но в тот момент как раз-таки в Москве все было очень интересно. Когда вышел первый... Тогда был запущен проект «Look at me» с Васей Усмановым. И параллельно вышел такой онлайн-журнал, который был очень передовой. Он назывался «Лэм». Делал его Рома Мазуренко и Вадик Мармеладов. И так случилось, что... Я знаю, что в Москву приехал Джефферсон Хэк, главный редактор журнала «Dazed and Confused», и я понимаю, что кто-то из бывшего Independent Media, или сейчас я не знаю, как они называются, тоже «Дайский дом», который выпускал там «Harper's Bazaar» и выпускает «Грацию», вот эти все журналы, они купили лицензию на этот журнал и хотели сделать «Dazed Russia». И они искали команду. И мы пришли на собеседование к Джефферсону, тоже мы с Андреем пришли, мы попали в команду, и стали делать этот журнал. Но самое удивительное было, что в этом журнале мы встретились с Вадиком Мармеладовым, который стал арт-директором этого журнала, а Рома Мазуренко был заместитель главного редактора. И там собралась какая-то совершенно нереальная команда людей, которые делали как раз-таки вот этот вот «Dazed Россия», который очень отличался от «Dazed» в других странах. Вот сейчас я знаю, там есть «Dazed China» или еще что-то. Но это был, конечно, журнал тоже про молодых людей, про культуру, про искусство, про моду, про музыку. Но через такое восприятие, как бы вот, ну, кто мы сегодня, что мы сегодня чувствуем. Вот это идеально, наверное, подходило всем нам. Случился потрясающий один единственный номер, который, к сожалению, не сохранился. Саш Пивовара на обложке. Там была такая очень пыльная обложка, я помню. Вадик спросили: «Вадик, почему у тебя такая пыльная обложка? Почему она такая не яркая, такая не глянцевая?» Он говорит: «Ну, это то, какое я вижу сейчас Москву и Россию. Вот она такая, говорит, такая вот вся из полутонов». Mm-hmm. Это был какой-то великолепный номер. Мы с упоением работали над ним. Но потом случился кризис, это был 2008 год. Журнал решили не делать. А мы, кстати, провели действительно уникальное время с Джефферсоном, потому что для меня это был действительно уникальный опыт с точки зрения того, я увидела, как работает главный редактор, который не приходит тебя слушать и твои идеи, который в ответ на твои идеи рассказывает тебе свои идеи и еще более того иллюстрирует их и приходит еще более подготовленный, чем ты, на встречу с тобой. Это было, конечно, очень интересно. То есть это был такой отличный... Это была отличная возможность поработать с другим подходом.
Угу. Вот. Что потом?
Ну, и после этого все разлетелись, кто куда. Я знаю, что Вадик улетел в Лондон делать какой-то коммерческий проект. Рома уехал в Америку.
А ты?
Я уехала в Париж.
Как? Вдруг?
Ну, это было связано с моей какой-то личной историей, но в целом я, наверное, захотела как-то поменять свою жизнь, может быть, немножко устала от московского ритма в чем-то, может быть. Но был такой момент, это был просто переломный момент в 2008 году, и все как-то решили разбежаться и, может быть, что-то начать заново или снова, или совершенно с нуля. Я знаю, что тогда вот Андрей и Наташа, они начали делать свои собственные линии одежды, то есть они...
С Наташей ты работала тоже, да, по Harper's, или это все было...
Да, но это уже было, когда я уже была в Париже, то есть когда я приехала в Париж, я думала, что это будет какой-то дауншифтинг, потому что Париж — это город совершенно не такой интенсивной жизни, как Москва. В Париже я научилась отдыхать, в Париже я научилась вовремя есть, потому что в Москве это невозможно сделать. Вот, совершенно разные ритмы, совершенно разные подходы. То есть в Париже я научилась наслаждаться просто пешими прогулками. Конечно, с точки зрения интенсивности, для меня это был прям такой резкий перепад. И, конечно, сначала на меня это очень сильно подействовало. То есть мне показалось, что я живу в пространстве, ну, в месте, где вообще жизнь остановлена, и вокруг меня какой-то вакуум из... какой-то деятельности, которая, может быть, не так важна, и все делают вид, что они что-то делают, но на самом деле все просто очень хорошо живут, очень хорошо проводят время, просто расслабляются и прекрасно себя чувствуют.
Ты поехала учиться, кажется, еще плюс ко всему.
Ну вот, сначала первые два года я не училась, я просто жила там, наслаждалась В Париже я продолжала работать, сотрудничать с московскими журналами. Тогда я работала с Наташей.
Наташа Алавердян — это основатель и дизайнер бренда Awake, для тех, кто не знает, да? И она также была арт-директором или...
Она была фэшн-директором Harper's, но в тот момент она начала еще фотографировать сама. Uh-huh. И мы сделали с ней очень много классных проектов, каких-то невероятных историй. Я помню, даже одну снимали у меня в квартире. Такая она была, какая-то 70-ческо-футуристическая. Ну, в общем, это было очень интересное время, когда я смогла остановиться, и вдруг я поняла, я спросила себя, чем на самом деле я хотела бы заниматься. Кстати, вот, может быть, благодаря этой остановке какой-то я нашла момент спросить себя, что же я хочу делать. И тогда случился какой-то такой очень интересный случай, когда я поняла, что больше всего мне хотелось бы работать над созданием какого-то культурного пространства и заниматься какой-то образовательной деятельностью. И тогда случилось какое-то обращение к тому, чему я училась. Uh-huh. То есть я вспомнила, где я училась, чему я училась. И я подумала о том, что у меня было очень много вопросов к истории искусства, потому что я же училась, получается, по советской какой-то программе, да, то есть с каким-то определенным фокусом. И где история музыки, там, современной музыки, она заканчивалась там на 70-х годах. И после этого произошло еще столько всего, а мы про это не говорим. И мне про это никто не говорил. Я подумала, что, находясь в Париже, в центре Европы, было бы странно не изучать авангард 20 века. И я решила пойти в Сорбонну и написать мастер. И я выбрала Булеза, Пьера Булеза. Это такая ключевая фигура французского авангарда и, в принципе, ну, как бы культуры 20 века во Франции. Человек, который был не только композитором, дирижером, но еще и большим просветителем новой музыки. И благодаря ему произошло... Он основал очень много культурных институций во Франции, которые сейчас функционируют и работают очень успешно. Но это произошло тогда, еще в 70-х. Меня очень заинтересовала его фигура. Конечно, она была всегда мне интересна, но тут я подумала, что если нахожусь в том месте, где есть люди, которые его знают, я живу в городе, в котором живет и он, и я могу его увидеть, и я могу посетить его какие-то лекции, концерты. Это было на самом деле уникальным временем для меня, потому что я вдруг разрешила себе ходить в библиотеку, читать книги, делать заметки, изучать тему, которую я выбрала, общаться, ходить на лекции у тех профессоров, которые преподают современную музыку и рассказывают очень подробно об этом периоде в истории искусства и музыки. И это был очень такой колоссальный какой-то момент, когда я так наполнилась информацией, и, наверное, все на это могло повлиять. Булез тогда еще был жив, и я действительно посещала его концерты. Я была даже на каких-то потрясающих лекциях и каких-то паблик-токах, где он разговаривал с Фрэнком Гири. Это был потрясающий момент, когда мне удалось полностью окунуться в предмет изучения мастер диссертации. И, наверное, в этот момент созрело мое желание. Оно, наверное, окончательно сформировалось, что мне хотелось бы сделать что-то очень важное и значимое, в том числе, но в своей стране. И я понимала, я проанализировала, что в Европе, ну, в европейской системе там культурных институций уже все настолько хорошо работает, и настолько все уже как бы сделано. Я подумала, что мне, конечно, наверное, нет там места. И я подумала о том, что мне бы хотелось вернуться в Казахстан и сделать что-то такое в своей стране. Ну, то есть каким-то образом повлиять на какую-то культурную жизнь. Наверное, в этот момент появилось какое-то желание заниматься даже не созданием проектов, наверное, а организацией, наверное, таких культурных проектов. И тогда эта идея поделилась с Ксенией Таракановой, с которой я общалась в то время. Она сейчас является основателем агентства Weekend Fashion в Москве. Это очень успешное агентство, которое занимается организацией культурных мероприятий. Но в первую очередь они также занимаются интересным очень направлением, фандрейзингом в современной культуре. То есть они первыми стали, ну, как бы бренды образовывать в России и предлагать им стать участниками каких-то больших культурных мероприятий. Я говорю, конечно, не о государственных каких-то инициативах, да, а таких частных. Вот. И вот тогда, в 2009 году, когда Ксения говорила мне о том, что она хотела бы заниматься, ну, вот, чем-то подобным, я предложила ей как раз-таки взять именно такое направление, потому что мне казалось это очень актуальным. Это было очень здорово, потому что можно было уйти от какой-то, скажем так, сиюминутности моды, да, от этой вот бесконечной сменяемости сезонов там и всего остального. То есть можно было уйти в какую-то более глубокую историю и заниматься и влиять на какие-то процессы в культурной жизни. И вот мы начали с того, что мы нашли еще одну нашу знакомую через мою подругу Полину Дубик. Нашли ее однокурсницу Юлю Чернову, которая была тогда, по-моему, маркетинг-директором в журнале «Хулиган». И мы сказали ей: Юля, не хотела бы заняться таким проектом, потому что это очень интересно, и это очень необычно, и это точно что-то новое. Она приняла это предложение, и с этого момента начинается очень интересная история. То есть, когда я жила в Париже, заканчивала писать диссертацию, но работала практически в Москве. В этот момент мы начали работать с музеем «Гараж», и как раз-таки занимались тем, что, ну вот, получается, соединяли бренды с какими-то их проектами. Это было очень, вот как я уже повторилась, ново, и мы занимались тем, что сами организовывали какие-то выставки. У нас была очень интересная выставка куратором, который был сейчас очень известный большой художник Саня Конторовский. Мы делали очень интересное групповое шоу с международными художниками в МОМА на Петровке. А, нет, в Ермолаевском. «Вещи, слова и последствия» называлась. Но это был очень интересный период, когда, наверное, я тестировала, да, себя уже как в каком-то таком более новом качестве, то есть в качестве как-то продюсера уже более культурных мероприятий, да, арт-менеджера, наверное, больше. И я понимала, что мне это очень нравится, и это очень интересно, и это очень важно для меня, это совершенно точно перекликается с тем, что я бы хотела делать в жизни, и это как бы все росло и крепло внутри меня. И в 2012 году я переехала в Казахстан. И приняла решение. Это было связано с моими личными, конечно, событиями, с рождением моей первой дочери, но в этот момент я осознала, что я наконец вернулась как бы в свою страну, к своим родителям, к своей семье, и мне показалось очень важным остаться здесь. Несмотря на какие-то, может быть, иллюзии относительно того, что я могу там всегда переехать или уехать. Конечно, мы всегда можем уехать и переехать, это так. Но, в общем, я приняла решение, что я буду что-то делать в Казахстане. И в 2014 году я вышла работать в Национальный музей РК. Я предложила им серию образовательных проектов. Вроде мы начали уже работать над ними, но в тот момент как раз начали набирать людей в Астана-экспо, к проекту, который готовился к 2017 году. И я приняла предложение перейти туда по организации международных мероприятий, потому что я понимала, что у меня есть опыт, и мне было очень интересно, потому что я знала, что у них есть проектор центра. То есть на тот момент, когда я пришла в 2015 году уже, у них был прям в проекте настоящий арт-центр, центр искусств. Для меня это было просто колоссальным чудом, потому что я подумала, неужели мы наконец-то построим в Казахстане музей современного искусства, и он будет реализован в такой короткий срок, и что для этого есть возможности реальные, инфраструктурные и финансовые. И это было очень привлекательно для меня. Это было очень забавно, потому что я пришла туда, и единственная, кто хотел этот проект на экспо, потому что все остальные пытались от него избавиться, потому что, наверное, они понимали, что это очень дорого, или, может быть, они не понимали, что это нужно. Но как бы то ни было, само здание, конечно, было оптимизировано как проект, но самое интересное, что сам проект оптимизировать не удалось, потому что если ты берешь на себя обязательства, вот когда ты подаешь экспо, да, то есть ты говоришь, я проведу то-то, и это будет так сделано, то есть как бы то ты не можешь изменить эти обязательства, и каким-то чудом оказалось, что мы должны провести серию мероприятий, связанных с современным искусством. На тот момент мне очень повезло, я встретила тоже очень интересных людей, в частности, вот Марат Амаров, он пришел тогда директором вот как раз-таки этого департамента, который занимался культурной программой, и он предложил реализовать этот проект. И тогда возникла идея, они сказали, что есть какой-то доступный павильон, 1300 квадратов, который можно переоборудовать для арт-центра.
Uh-huh.
И мы совершенно в какие-то бешеные сроки пригласили, получается, вот два музея. Идея была в том, что на втором этаже была музейная выставка, а на первом этаже лекторий, большое пространство для образовательных проектов, библиотека и небольшая выставка тоже. И мы поделили это между двумя институциями. То есть на первом этаже был музей-гараж, который предоставлял обширную образовательную программу, конференции, лекции,
ну, тут
курсы.
Как раз то, что ты работала с гаражом, тебе помогло, да?
Да. И на втором этаже была выставка, которую мы организовали с музеем Гран-Пале, Эрмен Гран-Пале. И это было очень удивительно, потому что это шоу, которое мы привезли, оно еще даже не было в Париже, но его, получается, премьера случилась в Астане. Называлось это шоу «Художники и роботы», где роботы, которых создали художники, создавали искусство.
Uh-huh.
Но это очень, мне кажется, было, может быть, как-то в тему самой тематики Экспо 2017 в целом. Но задача у нас была другая. Нам хотелось посмотреть, есть ли запросы у аудитории, то есть интересно ли это на самом деле людям, или, может быть, действительно никому это не нужно, никому не интересно, никто не придет.
И как? Что ты
увидела? Вот интересно, случился колоссальный фидбэк именно от аудитории. Я понимаю, конечно, что мы были в рамках большого проекта Экспо, который все равно был очень посещаемый, но, тем не менее, наш скромный павильон посетил почти 300 тысяч человек за 3 месяца, и для нас это было колоссальной цифрой. То есть у нас были всегда аншлаги на все мероприятия. Я помню, что в последний день Экспо, когда было закрытие, нас посетило 7 тысяч человек. Это было просто уникально.
Большая цифра.
Это большая цифра, да.
Это проходимость торгового центра.
Да, и тогда мы поняли, что на самом деле у этого проекта очень большой потенциал, и этот потенциал, он завязан не на том, что мы хотим что-то навязать, или, ну, то есть там кураторы или художники, что это какое-то навязанное развлечение, да, что действительно есть запросы, интересы, что аудитория на самом деле подготовленная, интересующаяся и очень развитая, и что очень многим не хватает таких пространств, где можно вне зависимости от твоих политических убеждений или взглядов изучать искусство, культуру, архитектуру, дизайн, моду, музыку.
Что сейчас с этим арт-центром?
Интересно и печально, что когда мы расставались с Экспо, они говорили, что эти площади им нужны для того, чтобы делать там какие-то коммерческие площади. Но на самом деле, когда я уходила, я просила, чтобы они не разрушали это пространство, потому что оно было построено с очень большой заботой, там очень оснащенный технический аудиториум, в котором можно проводить любого формата мероприятия образовательные. Насколько я знаю, этот павильон до сих пор пуст. И несмотря на то, что в Астане есть организации, которые могли бы занять это пространство, почему-то этого не происходит. То есть все-таки, наверное, Экспо это было таким экспериментом, наверное. И сейчас пока инфраструктурно, как бы город, он не продолжил этот проект, что, на мой взгляд, конечно, очень печально, но думаю, может быть, это еще просто какой-то этап, и что это еще обязательно произойдет. Я верю в это. Просто, наверное, нужно еще какой-то момент пройти, подождать, может быть, какое-то время.
Это же такая поступательная работа все равно.
Да, это совершенно не работа ни одного дня, ни одного года. Я понимаю, что это не 3 лет даже, как бы, горизонт здесь. Это, да, это большая работа, но просто интересно. Связь произошла, что именно благодаря этому проекту я познакомилась тоже с очень большим количеством людей и нашла очень много единомышленников. И вот как раз познакомилась с акционером нынешнего проекта, Целинный, которым я сейчас занимаюсь. И он, увидев пример того, что было на Экспо, он сказал, что ему очень интересен такой формат, и он хотел бы, чтобы что-то подобное появилось в Алма-Ате.
Ты как-то фразу сказала одну про благополучие. Что, чтобы росло благополучие страны, населения, нужно... Сейчас помнишь эту фразу?
Да, имеется в виду, что мы говорили о том, что любое такое пространство или такая инициатива, или такой проект, они... Конечно, есть большая именно здесь какая-то такая образовательная деятельность, в первую очередь, потому что такие проекты направлены на широкую аудиторию, ну, профессионально в том числе, но все равно более на широкую аудиторию, то есть более открытую, И это очень важно, потому что для всех, кто ведет бизнес, очень важно, чтобы потребители этого бизнеса, да, то есть чтобы они были более осознанные, более образованные, более подготовленные. Но я не скажу, что в Алма-Ате какая-то там необразованная публика. Нет, совершенно противоположно. То есть очень, конечно же, подготовленная публика. Сейчас мы проводим мероприятия в нашем временном пространстве. На лекции приходят такие посетители, которые спорят с лекторами. Это очень интересно, они достойно отвечают, задают прекрасные вопросы. То есть я могу сказать, что действительно как раз-таки есть большой спрос и аудитория образованная. Но в целом, наверное, деятельность Целинова направлена на изучение наших локальных процессов в истории, в искусстве, в культуре, для того, чтобы мы могли дать возможность появиться каким-то новым процессом, да, чтобы мы могли привлекать, объединять вокруг себя исследователей, тех, кто занимается изучением тех вопросов, которые, может быть, не находятся в повестке там, каких-то образовательных учреждений, университетов. То есть то, что волнует на самом деле сейчас
современную аудиторию.
Да, современную аудиторию. И для нас, наверное, это самый большой как бы поинт, который мы хотели бы развить как вектор. То есть не быть такой институцией, которая занимается привозом просто там выставочных проектов и развлекает всех только выставками. Наверное, для нас важнее заниматься именно исследовательской работой в первую очередь, для того, чтобы иметь возможность о чем-то говорить, осознавать. Но все это с точки зрения именно сегодняшнего дня, потому что у всех современных музеев или культурных институций всегда есть такая возможность посмотреть на что-то происходящее именно в контексте истории, потому что все остальное это происходит в Инстаграме и везде, ну, в социальных сетях, то есть то, что сейчас происходит, оно, ну, ты не можешь это, да, ты не можешь это обогнать, и никогда ни одна выставка не может что-то предвосхищать, скорее это уже какой-то исторический факт. Поэтому, наверное, наша деятельность нацелена на связь с историей в контексте сегодняшнего дня, на осознание с точки зрения разных дисциплин.
Угу. Целиной, значит, когда появилась, да, ты сказала.
Акционеры, да.
Акционеры, идея
Кайрата
создать.
Кайрата Бранбаева, да.
Создать вот такое пространство. Пришли к тебе с идеей того, что что-то такое организовать. Это сразу было про Целины, то есть что это будет какая-то конкретная локация.
Да. Карат Сатаевич уже тогда сразу знал и говорил мне, что он хотел, чтобы этот проект случился именно в Целинном.
Угу. Твоя роль в чем заключалась тогда? И как она сегодня выглядит? Изменилась ли? То есть Целинный же еще не открылся, но работа большая ведется там уже последние 2 года, если не больше.
Да, уже 3-й год пошел. Да, моя работа заключалась в том, что когда я приехала в Алма-Ату, мы поговорили с Карат Сатаевичем, и на тот момент этот проект имел несколько другой ракурс, то есть он назывался центром искусств тоже, но он был больше нацелен на не на перформативные практики, а он был больше театральным проектом. Mm-hmm. Но мы изучили все театральные площадки города Алматы, посмотрели на загрузку, посмотрели на оснащение залов, на аудиторию, которая посещает эти театры, и поняли, что для проекта, у которого нет своей собственной художественной труппы, создавать театральный проект — это немножечко не совсем релевантно, потому что, ну, то есть условно мы создаем театр, в котором нет постоянной труппы и художественного состава, который мог бы производить, там, заниматься художественным производством. Mm-hmm. И мы подумали, что было бы правильнее, наверное, создать не закрытый формат, а открытый формат. То есть получается, что сейчас Целинный — это проект с открытым форматом, то есть это мультифункциональное пространство, которое может трансформироваться для проведения концерта, спектакля, выставки, кинопоказа, лекций, конференций. И в этом, наверное, уникальность этой площадки, потому что мы, конечно, не претендуем на то, что мы там филармонический зал или что-либо, театральная площадка, но мы как раз-таки предлагаем вот такие новые условия, да, когда мы и не музей, но мы и не концертная площадка, то есть мы что-то среднее, такое гибридное пространство, где можно попробовать и исполнять все эти, то есть пробовать все эти форматы, получать новый эффект от вот этого состояния, вот от этого соединения пространства и контента.
Твоя роль заключается в том, что ты придумываешь, организовываешь, команду собираешь. Что, в чем заключается твоя
работа? Работа моя заключается. Да, моя работа заключается в том, что я, наверное, самая основная моя задача — это развитие проекта и реализация его в соответствии с той концепцией, которую мы задумали. Чтобы не получилось так, что мы задумали одно, построили другое, а потом делать будем третье. Mm-hmm. То есть здесь вот очень важно, когда ты... В этом смысле у нас очень счастливая ситуация, что мы сначала придумали, что мы будем делать, потом мы это проектируем, и вот сейчас мы в этом году приступаем к строительству того, что
чувствуешь
мы
себя на своем проектировали.
Месте. Конечно, это просто потрясающе, потому что я чувствую, что это, конечно, просто проект мечты, и удивительно, что это возможно делать. Очень большую благодарность испытываю к человека, который решил это делать, и вижу, что он как визионер понимает, что стратегически это действительно тоже очень долгий процесс, но отступать мы не можем, мы должны только идти вперед, и поэтому даже вот вне нашего пространства мы ведем работу. В 2016 году, вы знаете, у нас были выставочные проекты, также в прошлом году мы запустили издательскую программу. Мы работаем...
Издательскую программу расскажи, потому что вы же выпустили книгу, да?
Да, мы, вот как я и говорила о том, что нам важно привлекать исследователей, но для исследователей должен быть, для них должна быть нужна тоже инфраструктура, то есть куда пойдут их исследования, то есть куда они, кому они будут не то что принадлежать, а кому они послужат, служат службу, поэтому мы решили, что очень важно, просто очень много исследователей, это всегда, они всегда печатаются только в научных изданиях, и их исследования не становятся достоянием более широкой аудитории. И мы подумали, что это было бы очень важно стать таким, может быть, мостом, да, когда публикация для научного сообщества, мы просим авторов немножечко ее адаптировать для более простого читателя, но не с точки зрения простого, что не понимающего, нет, понимающего, но просто более, может быть, простым, доступным языком. Но опять же, это как бы трансформация проектов, исследовательских проектов в издательскую программу для того, чтобы люди могли покупать эти книги, чтобы они могли получать эти знания и иметь к этому доступ. Mm-hmm. Поэтому также мы заинтересованы в том, чтобы издавать публикации казахстанских исследователей, искусствоведов, о художниках, которые, может быть, уже, которых уже с нами нет. Вот, например, Назипа Айженова, да, с книгой «Живые сплетения», со своей историей, воспоминаниями о художниках Рустаме Хальфине и Лизе Блиновой. То есть это не исследовательский проект, это больше мемуары, но, тем не менее, это очень важно, потому что мы должны поступательно восстанавливать вот эту связь времени. И за время нашей независимости очень много появилось важных событий, которые мы хотели бы сейчас немножечко восстановить и структурировать немножечко для себя в том числе, в первую очередь, конечно, тоже и для себя, и для своей работы, чтобы мы могли трансформировать это в наши будущие проекты. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы создавать проекты с казахстанскими художниками, с казахстанскими исследователями, с казахстанскими режиссерами, с казахстанскими музыкантами, композиторами. Для нас это очень важно.
Когда Целиный откроется, да? Это когда произойдет?
Мы надеемся, что к концу 22-го, начало 23-го мы уже будем открыты.
Вот когда Целиный откроется, можешь примерно, наверное, описать, на что это будет похоже? Ты как-то говорила, что там, например, будет творческое пространство, да, лектория обязательно будет, что там будет кафе, да. Что люди могут прийти туда. Ты как-то сравнила это с... То есть вот сейчас какой есть интертеймент в городе? Люди едут в торговые центры, в парки, гуляют. Но задача Целинова еще дать дополнительный такой альтернативный досуг, да?
Да, ну по сути это, конечно, вот ну, все говорят про концепцию третьего места. Понятно, что третье место сейчас занимает много других пространств. Мы, конечно, тоже хотели бы занять это место на карте города Алматы в его инфраструктуре. Для нас очень важно, что Целина, во-первых, исторически находится в сердце города. Он завершает улицу Кабанбай-Батыра. И для нас было бы важным, во-первых, создать инфраструктурное единение, да, с вот этой аллеей Кабанбай-Батыра и со следующим переходом в пешим переходом, доступностью вот туда, даже я знаю, что у города есть план там до Весновки пробить пеший маршрут. И мы лежим как раз на этом пути, то есть это очень интересно, сейчас такое идет коллаборация, что общественное пространство, которое находится рядом с Целинной, оно больше не будет в парковках, что там наконец-то появится какая-то единая и одноуровневая история, когда можно будет там проехать с детской коляской, или можно будет приехать с детьми на самокате, или самому пройти беспрепятственно, остановиться, сесть, посидеть на лавочке, зайти в Целинный. Или, может быть, не заходить, или купить у нас там, не знаю, кофе или хлеб и пойти дальше гулять в парк в сторону Весновки. То есть мы становимся частью какого-то одного пешего маршрута. Для нас это очень важно. Это во-первых. Во-вторых, Целинный, конечно же, это место, где люди могут отдыхать, где люди могут учиться, где люди могут развлекаться, где люди могут ничего не делать. Это место встречи, наверное. Это... Для нас очень важно было бы, чтобы Целинный не был таким пространством, когда люди приходят там, и со входа тебе нужно сразу платить деньги, и только вот сразу расставаться с деньгами. Наверное, для нас очень важно было бы, чтобы люди, которые приходят в Целинный, например, они ничего не знают об искусстве, или они бы только хотели узнать, они могут находиться в нашем пространстве совершенно бесплатно. Единственное, что если они хотят увидеть, например, там кино, или зайти на выставку, или прийти в детский образовательный центр на мероприятие, то только тогда они выбирают для себя, за что они платят, и они идут целенаправленно и получают тот контент, который они выбирают для себя. Вот. И, конечно, мы бы хотели, чтобы люди проводили у нас много времени. Конечно, для этого нужно обязательно организовать какие-то точки питания. Поэтому, конечно, мы понимаем, что там будет кафе, там будет, конечно же, наш книжный магазин. Мы думаем, что мы, конечно же, расширим его ассортимент и, может быть, добавим больше.
Книжный магазин, он уже есть, он уже работает, и его можно посетить в пространстве временном Есентай.
Да. Это очень интересно. У нас очень маленькая лавка здесь, но у нас есть уже своя аудитория, которая приходит к нам и покупает книжки. Расскажу про книжный. Мы отличаемся от других книжных магазинов тем, что у нас уже есть подборка. То есть, условно, когда ты приходишь в большой магазин, там все на полке уже, ну, как бы... То есть там такая большая полка, да, ты вряд ли можешь для себя отобрать, хорошее это или плохое, то есть это очень сложно разобраться. А у нас здесь приходишь, и уже все хорошее.
Я тебя перебью. Про книги недавно мы говорили, что когда ты заходишь в магазин большой книжный, да, это такой гипермаркет, где куча-куча, условно, еды, да, и ты не знаешь, что выбрать, что для тебя хорошо, что для тебя плохо. И иногда вижу какую-нибудь откровенную фигню, которую, ну, нельзя широкой аудитории показывать, потому что, не знаю, она калечит умы молодой аудитории, допустим. И вот книги, книжным полкам, им кураторство нужно как воздух. То есть вот курированное не просто пространство, а курированная подборка.
Подборка, да.
От человека. Типа, например, ты мне сказал, вот книжку почитай, я ее 100% прочту, потому что я доверяю тебе. Или, например, я пришла сюда, и вы говорите, вот это лучшее собрание там современной литературы по искусству. Естественно, я тоже этому доверюсь, потому что у меня есть априори там какой-то багаж доверия к Целинному, да, или к тому, что там твоя команда делает. Мне кажется, с книгами это супер важно, быть селективными таким в этом плане.
Ну вот мы тоже подумали, что для нас это, наверное, наш сейчас самый главный подход, да, потому что мы понимаем, что мы не можем конкурировать с большими магазинами, потому что у нас нет таких объемов пока. То есть у нас очень маленький выбор, но тем не менее он есть. Сейчас вот мы ждем новое поступление. Практически все раскуплено после праздников. И это очень нас радует, что очень много людей интересуется архитектурой, очень много людей интересуется профессиональной литературой, литературой по искусству. Они приходят и точечно выбирают, что они хотят, и прям приходят этими книгами. То есть это очень приятно. И да, в нашем случае, то есть если вы хотите сделать кому-то подарок, то книжки отсюда — это точно хорошая уже подборка. То есть не нужно много думать. Мы хотели, чтобы это стало нашей как-то...
Особенностью,
да.
Сколько людей сейчас у тебя работает?
Сейчас нас 12 человек.
12 человек. То есть 12 человек вот здесь, в этом пространстве. это большая команда.
В этом году будет, наверное, 16 уже.
16. Вот, да. Ты руководишь всей этой командой. Это для тебя новая роль — быть руководителем каждый день, day by day, вот так встречать людей, говорить, кому что делать, следить за процессом, или встроено уже в тебя?
Нет, я бы не сказала, что это встроено в меня. Я думаю, что для меня это очень большой, такой тоже новый университет. Я осваиваю эти навыки управления в том числе. Я знаю, что в нашем случае очень здорово, потому что мы работаем с командой, которая очень замотивирована. Все знают, почему они здесь работают, почему они сюда пришли. Это, ну, то есть у них нет сомнений, что это они здесь, потому что они по-настоящему хотят этим заниматься. Практически все работают не по профилю. Это тоже очень интересный факт. Но я думаю, что наоборот, для нас это очень хорошо, потому что у нас вот только кураторы с профессиональным образованием, вот в отделе развития, в образовательном отделе тоже девочка с профильным образованием. Но вот практически все очень молодые люди, то есть они еще на пути, еще тоже учатся, и у них тоже здесь какое-то идет такое, как-то созревание, да, профессиональное. Но в целом, в первую очередь, это люди, которые интересуются искусством, культурой, это люди, которые сами создают какие-то проекты, это люди, которые точно знают, что они хотели бы изучать, что они могли бы дать другим. И, наверное, для нас это сейчас самое золотое время, когда мы тестируем форматы, мы тестируем себя, но при этом мы для себя строим очень большие, как бы, долгосрочные проекты и постепенно их реализуем. То есть вот мы, например, в 2018 году заказали исследовательские проекты, ну, то есть подписали и создали эти проекты, и только в 2020 получился результат. То есть это очень долгий процесс. Mm-hmm. То есть это совершенно долгая деятельность. И вот, например, сейчас мы занимаемся планированием открытия, и мы понимаем, что это вот, ну, 2 года, это прям такой минимальный горизонт mm-hmm. планирования.
Да, вот, кстати, вопрос к тому, что чем сейчас вы заняты? Кроме того, что вы планируете свое открытие, ты упоминала про меценатскую или меценаторскую. Про это расскажи.
А, да-да-да. На этот год у нас интересные планы. Мы продолжим деятельность издательской программы. Мы продолжим работу непосредственно в нашем временном пространстве. Здесь произойдет запланировано порядка ста публичных мероприятий в виде каких-то лекций, перформансов. Здесь будет как минимум еще 5-6 выставок в этом году. Также в этом году мы наконец начинаем сотрудничать с Кураторским советом международным, и, соответственно, вместе с ними мы выработаем, наверное, уже финальную версию программы открытия. И в этом году мы также хотели бы запустить программу, которая называется «Молодой патрон». Мы хотели бы начать с того, чтобы привлечь молодых, успешных бизнесменов, предпринимателей, любителей искусства или, может быть, еще не осознающих любовь к искусству, но имеющих какой-то интерес, для того, чтобы развить, наверное, не буду говорить привить, а именно развить культуру меценатства, культуру транспарентности, то есть когда люди вкладывают деньги, и они видят, во что обращаются эти средства, в какие проекты они превращаются, и насколько это важно уметь поддерживать культурные проекты. Не потому что нам нужно собрать деньги, нет, потому что мы хотим, чтобы люди имели involvement. А когда люди что-то отдают, они, ну, как бы, больше это ценят, они больше интересуются этим, они как бы больше привязаны, и появляется какое-то такое непроизвольное, да, внимание. Поэтому я думаю, что в этом году вы будете много слышать про цели. Мы запланируем какую-то активную публичную деятельность, но в целом она идет не вразрез с нашей профессиональной деятельностью, она идет как дополнение для того, чтобы привлечь как можно большее количество молодых людей к тому, чем мы занимаемся, к нашей деятельности, через разные интересные приключения.
Угу. Я в такую историю верю, потому что, да, ты права, что когда люди платят и отдают деньги и видят, куда они идут, просто физически больше интереса к этому всему. Это раз, два. Я бы, например, ну, за всю команду, может, даже могу сказать за всю команду, что мы бы хотели, да, в будущем, чтобы наша меценатская или наша благотворительная деятельность все равно была связана с искусством, потому что еда, искусство — это так или иначе...
Это культура все.
Это все связано, да, с культурой, повышение уровня жизни, качества жизни. И мы в этом супер заинтересованы. Я уверена, что программа супер успешно запустится, и у вас будет много желающих принести деньги и принять участие. Ну, вот как раз про вопрос про вовлечение и создание такого сообщества, да, который...
Да, именно сообщество. То есть, скорее всего, это еще может быть даже, наверное, про связи, да, то есть, когда люди, оказавшись, например, у нас, они смогут создать какие-то новые связи, какие-то новые проекты в том числе. И через, вот, может быть, через интерес к искусству или, наоборот, к вопросу к искусству, то есть почему это происходит. То есть я понимаю, что есть очень много людей, которые очень далеки от этого, потому что они считают, что, может быть, это не совсем серьезно, или, может быть, это еще и не совсем на каком-то уровне интересно происходит. Но в целом, наверное, да, вот у нас такая довольно объемная работа, но она, может быть, она кому-то не видна, но мы очень много работаем.
Ну, 12 человек, я полагаю, что это огромная работа. В завершении, наверное, про тебя. Счастлива ли ты от того, что ты делаешь, и чувствуешь ли ты, что ты... Ну, ты сказала, что да, я на своем месте, но видишь ли ты себя, наверное, в разбеге здесь 50 лет, и довольна ли ты тем, во что обернулась твоя идея, там, пока ты была в Париже, что ты хочешь заниматься образовательными проектами? Это вот то, что ты себе представляла? И, наверное, еще знаешь, возможно, пока ты работала в Экспо, были у тебя какие-то истории, скорее всего. Мы все с этим сталкиваемся, с разочарованием, да, что где-то нас не понимают или недооценивают, или тяжело найти единомышленников, руки опускаются. А здесь у тебя противоположная история. То есть был какой-то, может быть, я помню, что был какой-то период, да, что ты бы хотела, наверное... Легче всего сказать, что меня здесь не понимают. Где найти в себе силы, чтобы сказать, ничего страшного, поймут, я займусь этим вопросом? И помогает ли тебе в этом то, что ты делаешь сегодня? Ну и плюс ко всему то, что у тебя вот двое детей. Да, еще Джама, мама двух девочек.
Mm-hmm. Ты знаешь, спасибо за такой вопрос. На самом деле это очень важный вопрос, потому что этот вопрос занимает меня последние полгода очень интенсивно. Я как раз-таки хотела бы сказать о том, что это очень легко сказать, что тебя кто-то не понимает, развернуться и уйти — это самый легкий путь, потому что практически всегда так происходит. Практически всегда есть тот, кто что-то не понимает. Практически всегда есть... Ну, не то, что что-то не понимает, а не понимает, например, что ты хочешь донести, например. И, ну, условно, как бы в этом нет никакой проблемы, то есть... Не все должны понимать априори, сразу знать и хотеть то, что, допустим, там, мы предлагаем условно. Mm-hmm. Но как раз-таки я думаю, что вот моя сегодняшняя деятельность и работа с текущей командой, и с руководством, и с моей командой, она как раз-таки про то, что я прохожу вот эту школу, когда я учусь убеждать и достигать результата. Даже если кто-то говорит, что он не понимает это, мне не опускаются от этого руки. Я, наоборот, думаю, что для меня это не вызов даже, это, наоборот, такая очень интересная задача для того, чтобы вовлечь этого человека. Даже, может быть, даже он не начнет любить искусство, но, может быть, его заденут какие-то другие части нашей истории или нашей деятельности, с которым он почувствует какую-то связь. И это его тоже пробудит, и он станет более расположен или оценит, или поймет, или, может быть, на чисто эмоциональном каком-то уровне. Я думаю, что сказать, что ничего не получается, это можно сказать практически всегда, в любом деле, с любой проблемой, с любым недопониманием. То есть нужно как раз-таки работа в том, чтобы, знаешь, когда все получается, когда все можно, любой дурак может работать, я извиняюсь. Как бы, ну, вот как раз-таки, наверное, работа в том, чтобы найти в себе силы и ресурсы, чтобы убедить всех тех, кто вокруг тебя, что это здорово. И, кстати, я заметила, что это очень здорово. Вот, например, даже когда ты говоришь, да, мне сложно, там, вот мне не получается вот это или вот это, нужно всегда об этом говорить, потому что, оказывается, люди вокруг тебя, даже те, которых ты думал, не слышат тебя или они не заинтересованы, оказывается, они заинтересованы, и они становятся такими, знаешь, такими, как это, непреднамеренными вдруг единомышленниками. То есть ты никогда не знаешь, кто может тебя по-настоящему поддержит. И это тоже очень интересно. Ну, то есть я точно знаю, что если что-то не получается, не нужно закрываться, нужно, наоборот, открываться, говорить об этом, что у меня не получается это, но я бы хотела это изменить. У меня есть несколько вариантов. Может быть, они не рабочие, может быть, рабочие, но что-то пробовать и пытаться все равно пройти вперед. Но я скажу тебе, что очень помогает для этого, то есть, я не знаю, я просто сказала тебе, что это работа моей мечты. Наверное, это мне помогает, потому что у меня как будто бы даже нет вообще других вариантов. Ну, то есть, у меня есть только один вариант — идти вперед и все.
Классная история. Я не знала многих моментов про MTV. Прям мне лично, я думаю, как бы это больше лично связано с детской историей, то, чтобы от MTV все тащились. И то, что ты делаешь сегодня в Целином, я точно могу сказать, что да, вы огромную работу делаете. Я вижу ребят, все классные. И что ты всех вокруг себя, таких интересных людей собираешь, это тоже очень важно. Потому что собрать единомышленников сложнее всего, мне так кажется. Чтобы получалось и чтобы людям нравилось, да, чтобы люди сюда приходили и кайфовали, то, что ты говоришь, что люди приходят за книгами, их раскупают, это и нам дает столько сил и надежд, да, что, блин, ну, как бы, значит, аудитория, она существует, мы ее не придумали. Я знаю, что это не так, потому что мы с этой аудиторией каждый день работаем, но мы, конечно, хотим, чтобы ее становилось больше благодаря твоей работе как раз, да, этих людей становится больше. Это же такая трансформация, да, это же не за один день происходит, что ты сегодня
конечно,
не интересовался.
Конечно, это очень долгий процесс, но вот благодаря нашей команде именно, то есть, да, вот, наверное, вот этому единству людей, которые хотят одного и того же, то есть это энергия большого 12 человек, которые циркулируют между нами, да, и мы друг другу даем эти силы, чтобы развиваться. Но опять же, да, я говорю, что это действительно очень долгий процесс, но он не, то есть вот этот, вот это ожидание, да, наверное, или предвосхищение, оно никогда не должно демотивировать. Нужно понимать, что это да, длинная история.
Большое спасибо тебе, Джам, за твое время. Мне нравится здесь находиться. Я себя чувствую такой арт, хотя ничего в этом не разбираюсь. И надеюсь, что ты для всех, и для меня в том числе, будешь проводником. Люди будут сюда приходить, что-то новое узнавать. Я благодаря тебе узнаю про местных художников. Честно, потому что я не росла в такой среде, и нас не учили, и не рассказывали, никакого там ликбеза не было. И я вот сегодня, вот в своем сегодняшнем возрасте узнаю. Это хорошо, никогда не поздно начать.
Абсолютно никогда не поздно, приходи почаще.
Да, это все, очень... кто будет слушать, приходите все дни, кроме понедельника, да, в Целиный.
Да.
Можно прийти посмотреть, то, что у вас есть библиотека.
Да, у нас есть сейчас выставка «Рука и глаз», посвященная вот второй публикации Рустама Хальфина и Лиды Блиновой, куратор у нас Камила Нарышева этой выставки. Да, и внизу у нас есть библиотека для взрослых и для детей, есть кофейня. Ну, в общем, в целом можно здесь приходить, читать, работать, учиться.
Да. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Вы слушали радио «Салем Сосед». Меня зовут Сима, и мы всей командой благодарим вас за вашу поддержку и призываем поделиться вас ссылкой, поставить оценку, комментарий на Apple Podcast, Spotify или любой другой платформе, где вы нас слушаете. Это поможет нам расширить аудиторию и сделать так, чтобы больше людей услышали истории наших гостей и вдохновились на действия.